Вы слушаете христианскую радиопередачу «Актуально насущно». Дорогие радиослушатели, сегодня в эфире наша очередная беседа по истории христианства. Ведет ее Каретникова Марина Сергеевна из Ленинграда. Слушайте эти беседы в нашей программе в первую полную неделю каждого месяца.
IV веке одновременно с Августином жили и активно действовали еще такие великие епископы, мужи веры, как Амвросий, миланский епископ, и Иоанн Златоуст, епископ восточной части церкви. На примере этих двух людей наглядно можно видеть различия в положении церкви на Востоке и на Западе, в Риме и Византии. Амвросий – это тот человек, через которого уверовал Августин. Это тот человек, который открыл ему, какие глубины познания жизни содержатся в христианстве. Амвросий никак не собирался быть епископом. Это был человек, перед которым открывалась блестящая карьера. Он мог разбогатеть, он мог обосноваться в Риме. Он имел возможности сделать блестящую карьеру. Но он стал епископом. Об этом существует такой рассказ в истории. Амвросий был назначен губернатором Лигурии, это область в Италии, и поэтому он приехал в Милан и несколько лет управлял провинцией. В это время умер епископ. И когда он умер, между арианами и католиками началась борьба, и Амвросий, желая как губернатор усмирить это столкновение и предотвратить кровопролитие, вошел в церковь и обратился с речью к разъяренному народу. И постепенно он смирил их. Тогда в молчании раздался детский голос. «Амвросий епископ!» Все вдруг тогда объединились, забыв все споры, и все кричали. «Амвросий епископ!» Но Амвросий не хотел быть епископом. Отказаться от мира и принять священство по внутреннему зову Бога – это одно. Но быть втянутым в это по внешнему требованию – это совсем другое. И он приготовился к побегу. Ночью он покинул город, но потерялся в глубокой ночной тьме, дивясь на Божью тайну. Только обошел город и был схвачен утром толпой у ворот. Они представили его императору Валентину, чтобы тот издал приказ о назначении его епископом. И еще раз ему удалось бежать и скрыться в имении одного человека, но император приказал, что никто не имеет права его укрывать, и Леонтий выдал его, и Амвросий преклонился перед Божьей волей. И в того момента, как Амвросий стал епископом, он стал удивительным образом воздействовать на власть императора. В некоторые критические моменты Амвросий говорил императорам, что должен и чего не должен делать. В то время правил великий император Феодосий. Он так и вошел в историю с именем Феодосия Великого. Известна такая история, что в Фессалониках народ восстал и убил там губернатора. Рассерженный Феодосий потребовал отмщения, и он устроил массовую резню в Фессалониках. Но Амвросий отказал после этого Феодосию в участии в хлебопреломлении, в причастии. Он сказал, что Феодосий должен наказать виновных в этом массовом убийстве. И он же убедил его простить язычников, выступавших против императора. Он просил императора оказать милость тем, кто восстал против него. И Феодосий, может быть, потому и имеет звание великого, что он послушался в этом Августина. Когда Амвросий стал епископом, он стал держать двери своего дома всегда открытыми для любого, кто в нем нуждался. Он писал песни для церковного хора. Он молился несколько раз днем и несколько раз ночью. Он приучил себя к одному лишь приему пищи в день, но и тогда ел мало. Он часто заходил в ту часть церкви, где скрывались одержимые бесами. Он возлагал свои руки на них, и многие исцелялись. Он ходил степенно, он говорил с достоинством, он плакал вместе с кающимися так, как будто грехи были его собственными. Он внимательно вглядывался в человека, он вслушивался в речь его, а свою речь он старался сделать отчетливой, полной энергии и свободной от провинциализмов, диалектизмов и вульгарных выражений. Он старался, чтобы речь была верна внутреннему смыслу слов. Он говорил: «Человеческая речь – начало ошибки. Не говорите много, связывайте свои слова, чтобы они не собирали грехов во многословии». Он приучился быть начеку против гнева. Он говорил, что гнев приводит ум в беспорядок и не оставляет места рассуждению. Он научился соединять справедливость с милостью. Он рано вставал, он работал допоздна. Он делал очень много лучше ради Бога, чем другие делают за деньги. Такой был Амвросий, епископ Милана. Его величие было в том, что он ясно мог различать, что такое «я хочу» и что такое «я должен», что такое «это закон» и что такое «это любовь». Он умел применять закон, он умел проявлять любовь. Он умел различать дело Божье и дело государственное и имел огромный авторитет и в народе, и при дворе, и в церкви. Говорят, что он был невысокого роста, но когда он вставал для проповеди, он вырастал. Он становился высоким, как высоко все то, что поднимает сердце человека к Богу. Вот такой примечательный епископ жил одновременно с Августином. Но посмотрите на жизнь Иоанна Златоуста, епископа Константинополя. Разложение Константинополя в 399 году было глубоким и ужасным. Там произошло нечто невероятное. Евнух Евтропий сам себя назначил консулом. Весь Восток, привыкший к развращенности, принял это со смехом. Но Италия и Запад были в ярости. Ведь это был вызов тысячелетнему достоинству и величию и чести Рима, когда консул, это евнух, недостойный, жалкий человек, лицемер. Основные нравственные ценности были неспровергнуты и презираемы. Каждый превозносился один над другим и над Богом. И Евтропий шел, можно сказать, сам к своей гибели. Его правление было скандалом. Он привел к власти класс евнухов. Например, один прежний повар стал теперь начальником государственной службы. Оделся в драгоценности, расшитые из шелка, и вел серьезные и важные общественные дела с умом и привычками кухонного тирана. Этот Евтропий установил твердую шкалу цен на продажу мест губернаторов и других должностей. Он даже повелевал императрицей и императором. А императрице он намекал, что он ее привел к власти, предложив ее императору, и он может также покончить с ее властью. Императрица пришла в совершенную ярость и лишила Евтропия всех его званий, всех его полномочий, и почти полуголый в ужасе этот Евтропий выбежал на улицу. Именно в эту эпоху, в этой обстановке проходила деятельность величайшего оратора Востока и Запада, Иоанна, прозванного Златоустом, «Золотые уста». Он терзал духовенство, потому что требовал от него аскетической жизни. Он тиранил богачей, призывая их к покаянию. Его идеалом был кусок сушеной рыбы и стакан воды в голой пустой комнате. Он продал богатые блюда и чаши, украшения церкви, чтобы построить больницы для бедняков. Он любил бедного, ненавидел богатого. Он возбуждал народ против чудовищного порока жадности, которая бытует в простом народе. Бедные ненавидят и разрушают даже нужные вещи, которые они не знают, как использовать, и которым они завидуют. Златоуст отменил даже церковные ужины и приемы, что было тогда обычаем. Он был самым благородным человеком из всех правителей Востока, но он боролся за честность и покаяние с лютостью, которая не была милостивой или смиренной. И вот Евтропий, оказавшись на улице, преследуемый воинами, посланными императрицей, он бежал в ужасе и панике, и он прибежал в церковь Златоуста. Он прибежал к алтарю и упал, обнимая столб алтаря, моля о милости. Это было очень иронично. Евтропий сам требовал, чтобы церковь перестала быть убежищем для его врагов. А теперь он сам просил убежища в этой церкви. Но Златоуст, пренебрегая всеми законами, Сейчас, вопреки всей военщине Константинополя, он защитил человека. Он дал Евтропию убежище в церкви на всю ночь. А утром около 2000 человек, которые жаждали крови Евтропия, столпились в церкви. Златоуст был готов к этому нашествию. Он поднялся на кафедру и потребовал тишины. А затем он потребовал отдернуть занавес с алтаря. И все увидели под алтарем этого жалкого старого евнуха, дрожащего от ужаса. Златоуст произнес пламенную проповедь о тщеславии, гордости и разорении души. Вся цель его была повернуть эту жестокость и жажду крови на покаяние. Он обличал современный ему мир, но, обращаясь к жертве всех его пороков, он говорил, что пришел не оскорблять этого несчастного, но показать всем, что его падение — это доказательство, возмездие за гордость и разложение. Он говорил, рана обличения принесла бы ему здоровье, но поцелуи мира погубили его. Златоуст добился обещания сохранить жизнь Евтропия, и тому смертная казнь была заменена ссылкой на Кипр. Но мстительная императрица прихватила этот корабль и добилась казни ненавистного ей Евтропия. И вот Златоуст находится под гневом императрицы. Он не только пытался спасти Евтропия, но он пытался еще возражать против поклонения статуе императрицы. Императрица поставила свою статую прямо против церкви Златоуста и велела поклоняться ей. И Златоуст поднял свой голос против этого. Поднял голос против богатой, властной, жестокой женщины. И судьба его была отлична от судьбы Амвросия. Императрица выслала его в Малую Азию, надеясь, что он умрет в этом трудном путешествии. Но он жил. И она приказала приправить его в пустыню, и на пути туда он скончался от жестокого обращения стражи, будучи уже больным и старым. Вот так по-разному судьба епископа на Востоке и на Западе. Амвросий мог повелевать Феодосию Великому, а жестокая императрица Востока уничтожила человека, который попытался поднять голос против нее и ее прихотей. Эту мысль нужно заметить сейчас и положить в память для дальнейшего нашего рассуждения о падении Рима и о происхождении Востока и Запада, о разделении мира на Восток и Запад. Среди великих людей этого же IV века нужно назвать Василия Великого, епископа Кесарии, известного не своими речами, он оставил небольшое наследие письменное по сравнению с Иоанном Златоустом или Августином. Но это был человек бесстрашный, это был человек известный своей благотворительностью и своим аскетизмом. Он оставил очень глубокие изречения, в частности, о том, что такое покаяние. Он говорил: самый верный знак, по которому всякий кающийся грешник может узнавать, действительно ли его грехи прощены Богом, есть тот, когда мы чувствуем такую ненависть и отвращение от всех грехов, что лучше согласимся умереть, нежели произвольно грешить опять пред Господом. В этом Василий Великий перекликается с Иоанном Златоустом, который утверждал то же самое, говоря: чтобы получить прощение от Бога, недовольно молиться 2 или 3 дня, надобно произвести перемену всей жизни и, оставив порок, постоянно пребывать в добродетели. Бог не оставляет нам грехов, когда мы сами их не оставляем. Это был взгляд на покаяние как перемену образа мысли, образа жизни, полную внутреннюю перемену в человеке, рождение свыше. Тема, которая очень близка всем нам.
благодарил ли ты когда-нибудь Христа за жизнь, за светлые мгновения, за те года, что у тебя идут, и за его что он не осудил тебя и радость дал, и сердце, чтоб любило, не оскорблял ли ты его, когда твоя любовь, распыхнув вдруг, остыла, твоя любовь, распыхнув вдруг, когда ты слышал, как он исцелял слепых, глухих, немых и прокаженных, ты вспомнил ли, как он тебя спасал? Не ты ли один из тех Христом прощенных? Не ты ли один из тех Христом? Благодарил ли ты его за то, что он был распят за тебя толпою? Он дал тебе для вечной жизни все. Благодарил ли ты его с мольбою? Благодарил ли ты его с мольбою? Благодарил ли ты когда?
Заканчивая сегодняшний выпуск, сообщаем вам наш адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго.
Милосердный, он любит.
привлек нас, спас и оправдал. Творец великий, ты мой спаситель, тобой дышу я, ты все во всем. Тебе с любовью я поклоняюсь, все совершенство. Благочестие тайна, чтоб плоть и кровь принять за нас, чтоб пострадать, пришлось Иисусу жертву искупления на крест Голгофы жизнь свою отдать. Творец великий, ты мой спаситель, шу.